Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели, светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Напомню, что в нашей программе мы стараемся исследовать такой наиболее неизвестный, наверное, период церковной жизни в нашей стране. Это промежуток с 40-х годов по конец 80-х, начало 90-х, когда уже не было открытых репрессий, таких кровавых, как за 10 лет до того, но при этом все равно церковь находилась большей частью в подполье, и сегодня у нас очень интересный разговор.
По документам этот период, лишь только по документам этот период исследовать невозможно. Нужно прибегать к
свидетельствам, в том числе.
Да.
И вот сегодня как раз у нас очень интересная программа, очень интересные гости. Мы будем говорить о человеке, который прожил, наверное, сразу несколько жизней. Об этом подробнее наши гости расскажут. Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии и руководитель Орловского отделения организации «Двуглавый орел». Александр Дудников, юрист, краевед, сотрудник Главного управления по надзору особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рад всех приветствовать.
И поговорим мы сегодня об иеромонахе Серафиме, чья судьба во многом сколь драматична, столь и типична, да, для того периода истории, которым мы занимаемся. Выходец из знатного рода, да, он принадлежал к роду Долгоруковых, он всю жизнь мыкался то по лагерям, то по сельским приходам, и вот, к счастью, сегодня его земляки занялись исследованием его биографии, его жизненного пути.
Наверное, мне кажется, первый вопрос будет к Александру. Чтобы понять саму историю рода, из которого отец Серафим происходил, расскажите, пожалуйста, князья Долгоруковы, правильно?
Да, совершенно верно. Князья Долгоруковы, отец Серафим Сергей Павлович Долгоруков, он относился к одной из ветвей этого древнего княжеского рода. Среди представителей рода такие выдающиеся и известные всем имена, как Рюрик, святой благоверный князь Михаил Черниговский, потом в более поздние времена это Василий Михайлович Долгоруков-Крымский, тот самый, который присоединил во времена царствования Екатерины Великой Крым к России.
Можно
сказать, что...
В каком году родился герой нашей сегодняшней передачи, отец Серафим, какого года рождения?
Отец Серафим, значит, по нашим сведениям, родился... Анатолий Иванович, подскажите, в каком году?
Он родился 25 сентября 1908 года в городе Пскове.
Совершенно верно. В городе Пскове, значит, по матери его фамилия была Вельмар, а по отцу Долгоруков. Его отец Павел Дмитриевич Долгоруков, знаменитый политический деятель, представитель земского движения дореволюционной России.
Член ЦК кадетов партии.
Член, совершенно верно, и основатель.
Много сделавший для народного просвещения.
И в части развития образования. Известные факты его открытия вместе с писателем Львом Николаевичем Толстым в Ясной Поляне земской школы. Есть даже на этот счет фотография. Не менее известный дядя родной отца Серафима, это Николай Дмитриевич Долгоруков, князь, который был до революции предводителем дворянства Новозыбковского уезда Черниговской губернии, впоследствии стал и предводителем всей губернии, несмотря на...
Брянская область.
Это совершенно верно, это нынешняя территория Брянской области. И несмотря на свой недолгий жизненный путь, Николай Дмитриевич всего прожил 41 год и умер от тифа, в 1899 году, но оставил глубокий след на нашей Брянской земле, в частности, Новозыбковский район и город Новозыбков, поскольку был активным сторонником развития образования, медицины, сельского хозяйства, и многие постройки, которые были сделаны за его счет, они сохранились до настоящего времени и используются по прямому назначению.
А как вышло, как так получилось, что вот потомок столь знатной фамилии принял постриг? Почему? В каком году это было?
Анатолий Иванович.
Это что здесь связано с трагедией его семьи, как и трагедией того времени нашей всей Родины. После революции и гражданской войны у нас проводилась политика классовой борьбы. Это сегодня называют историки социальным геноцидом, потому что люди, которые были по происхождению не пролетарского происхождения, рассматривались чуждым элементом, а то и врагами народа.
И поражались в правах.
Да, и в 27-м году Павел Дмитриевич, отец будущего иеромонаха Сергия, Серафима, был казнен большевиками в связи с тем, что в это время был убит наш за границей Войков, представитель Советской России, Советского уже Союза в то время, и были взяты заложники, в том числе и его отец, который был, как в свое время, членом ЦК партии кадетов. Дважды он пересекал границу Советского Союза, нелегально приходил в нашу страну, и его посчитали, когда арестовали, что он является ярым врагом, контрреволюционером советской власти. И в качестве заложника был в 27-м году казнен. После этого его сын...
19 лет ему было,
да,
тогда,
Сергей,
да, предположительно.
Павлович уехал в Гомель, принял монашество, вот как по документам указано.
И был тогда же примерно рукоположен.
А Гомель, простите мне мое невежество, я вот что-то прям на секунду запамятовала. Гомель в это время, это Советский Союз или это,
да,
Польша?
Да, 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 безусловно. Это Советский с нашей Союз. Стороны, конечно.
Он учился,
далеко-то не уезжал.
В это время, в 29-м еще году, учился в Ленинграде, в Богословском институте, курсы, который организовал Чуков такой был.
Протоиерей Николай Чуков, да, впоследствии
митрополит, да,
Николай Чуков организовано. И вот после этих событий он бросил учебу, переехал в город Гомель, где в конце сентября 29-го года был пострижен в монашество.
И всего ему было от роду 21 год тогда.
То есть вы считаете, что он это сделал с преимущественной целью затеряться?
Думаю, что, может быть, и эта сторона есть.
А насколько я понимаю, он некоторое время подписывался другой фамилией даже.
Но надо учитывать то, что он уже служил и подьяконом. Он уже с юных лет был в храме.
А у кого? Какого архиерея?
Он в Псковском, где родился, был кафедральном соборе и подьяконом. Собор Святой Троицы при епископе Геннадии Туберозове, угу, и архиепископе Василии Виноградове.
То есть мы можем предположить, да, что он был с отроческих лет таким вот церковным.
И здесь небольшое уточнение. Собор, где я назвал этих людей, епископа Геннадия Туберозова и архиепископа Василия Виноградова, позднее отошел к обновленцам. Но Сергий ушел из этого собора и перешел в собор святого архистратига Михаила. Так что он с обновленцами не стал принимать участие в них, в деятельности.
И в 29-м году юноша принимает постриг, да, с именем Серафим. И как складывается его дальнейшая судьба?
А дальнейшая судьба, как я уже сказал, в связи с социально таким подходом к нашему обществу, разделение его на классы порядочные, классы, которые враждебные, у нас получается, что рода княжеского – это враги советской власти. Все представители буржуазии, дворянского сословия, духовенства, купечество. Они рассматривались как враждебный элемент строящейся новой советской власти. Новой советской властью, нового государства. И в 30-м году, после уже принятия пострига, он был арестован. И арестован по статье 58, это политическая статья.
А где он служил первый год, вот пока он 10. Уже... 10.
А он служил в селе Спиридоново-Буду Черовического района Гомельского округа. Угу. Он Белоруссии. И вот его после арестовали. И в 30-м году он был приговорен к 5 годам заключения.
Ну да, тогда еще были вот такие сроки.
По словам Сергия, он был иеромонаха Серафима, он был арестован только из-за того, и заключение попало, что у него была фамилия Долгоруков.
Ну, это вполне возможно.
Да. Происхождение.
Том, что... Да. Вот. Я думаю, что происхождение местные органы власти, местные...
Вы знаете, что вот интересно в этом плане приходится обращаться вот к нашей истории теории научного коммунизма, ведь эта теория, она с одной стороны привлекательна, а с другой стороны она ставила задачу и объясняла, что пока мы не освободимся от враждебных элементов классовых, то никакого социализма построить не можем. И вот эта вот классовая борьба, которая должна проводиться без...
И которая должна была...
Проводиться безжалостно.
Которая должна была усиливаться по мере приближения коммунизма.
Как говорил Максим Горький, если враг не сдается, его уничтожают. Вот. Его уничтожают. То, вы знаете, это, оказывается, повторилось и в других странах. Мы это же самое наблюдали в Китае, Кампучии и в других странах, строящих социализм. Вот такая вот идеология. Эта идеология, с одной стороны, страшная, когда внутри собственный народ разделяется на отдельные сословия, слои, классы, как модно называют, страты, и их даже уничтожают, только потому, что они якобы вредные.
А где отец Серафим отбывал свой срок?
Позволите небольшое дополнение, Анатолий Иванович. Вот, я считаю, что далеко не случайным выбор был отца Серафима в части того, что он стал священником. Почему? Потому на этот вопрос мы можем найти ответ в воспоминаниях родного дяди отца Серафима, князя Петра Дмитриевича Долгорукова. Дело в том, что он, имеется в виду Петр Дмитриевич и его родной брат Павел Дмитриевич, отец отца Серафима, они после революции 17-го года покинули, были вынуждены покинуть отечество, находились долгое время в эмиграции, и именно там, в этот период, они оба написали воспоминания о своем прошлом, в том числе и о детстве. Так вот, Петр Дмитриевич что пишет, вспоминая свое детство? «Мы все детство с матерью посещали кремлевские старинные церкви, особенно прелестную церковь Спаса на Бору, а на Страстной неделе кремлевские соборы с их уставными богослужениями и чудным синодальным хором. На Святую Заутренней мы бывали в Дворцовой церкви Рождества Богородицы возле старинной грановитой палаты, откуда смотрели на кишащую народом сначала темную соборную площадь, а затем, когда в полночь раздавался гулкий удар в колокол на Иване Великом, на который сразу откликались звоны 40 сороков московских церквей, и вся площадь заполнялась огоньками 1000 зажженных свечей, на гирлянды крестных ходов вокруг соборов и многочисленных замоскворецких церквей», ну и так далее. И сохранились письма, допустим, в частности, матери Павла Дмитриевича и Петра Дмитриевича, которые адресованы своим сыновьям, которые, ну, преисполнены такой христианской любви и напутственного слова в духе служения христианского своему ближнему, отечеству, народу и так далее. Поэтому, я думаю, все эти задатки, они были переданы в том числе и будущему священнику, отцу Серафиму.
То есть они воспитывались в семье.
Да, это все передавалось из поколения в поколение, и эти ценности, они были определяющими. Поэтому неудивительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии, Александр Дудников, юрист, краевед, сотрудник Генеральной прокуратуры Российской Федерации и автор такого очень масштабного исследования «Князь Долгоруков. Жизнь служения Отечеству». Об этом мы еще не говорили, книга внушительная, огромная книга, он вот лежит перед нами, такой очень... Судя по всему,
фундаментальный труд, посвященный Николаю Дмитриевичу Долгорукову, но героем нашей сегодняшней передачи является отец Серафим, иеромонах Серафим, и мы
Долгоруков, его... что важно.
Долгоруков, что важно, Долгоруков, а по матери
Вельмар.
Долгоруков Вельмар, и вот этой фамилией Вельмар он вынужден был подписываться долгие годы, хотя и она, я думаю,
на вкус
советского обывателя была довольно подозрительной.
Ну, тут мало ли откуда и кем он мог быть, да, с такой фамилией. А вот фамилия Долгоруков, она прям в лоб била.
И мы покинули отца Серафима в момент его...
Первого ареста. 30-й год. Где он отбывал свой срок?
Вот отбытие срока его, это надо еще дополнительно искать документы каких. Мы, думаю, запросы эти можно сделать, и это найти не проблема будет.
Да, дело в том, что вот что касается вопросов уголовного преследования отца Серафима, мы знаем, что несколько было уголовных дел возбуждено в отношении него. Все они, естественно, по политическим статьям. По политической статье, это так
называемая... А что, антисоветская агитация?
Антисоветская, да, агитация, а по сути принадлежность...
И контрреволюционная пропаганда.
Да, к запрещенному.
А также шпионаж, измена родине, все это в эту статью входит.
Вот совершенно недавно буквально я направил запросы в Центральный архив Федеральной службы безопасности, а также в региональные отделения этой службы с целью отыскания и возможности ознакомления с материалами следственных дел в отношении отца Серафима. Ну,
сейчас для нас пока это белое пятно, его первый срок.
Сами факты мы знаем о том, что, да, возбуждались дела по таким статьям, и уголовное преследование осуществлялось, наказание соответствующее назначалось, но сами материалы следственных дел пока что нам неизвестны. И вообще вопрос открытый, сохранились ли они.
И так бывает очень часто. Огромное количество... в первую очередь священнослужителей, подлинной биографии которых мы ничего не знаем, потому что там очень много белых пятен как раз в 30-е годы, с местами заключения, ссылки.
Да, даже с местами служения.
Местами служения порой тоже, да. И вот, чем наш сегодняшний разговор важен? Тем, что у нашего героя, отца Серафима Долгорукова, таких вот пока не исследованных, еще очень белых пятен много, но тем
очень
не менее...
Очень важно, что исследование ведется.
Да, исследование ведется постоянно, этим занимаются наши гости сегодняшние, но уже даже то, что они нашли про отца Серафима, кажется очень интересным.
И ценным. Да. Итак, в каком году возвращается из заключения отец Серафим? В 34-м году мы обнаруживаем его где?
Уже находим его в селе Великая Топаль Клинцовского района Смоленской области. В то время эта территория туда была перенесена.
Смоленская была.
Сегодня это Брянская область.
Ныне Брянская область. Но там он тоже был недолго. Уже 20 декабря 1936 года он был вновь арестован. И в 1937 году осужден по статье 58 пункт 10.11 к 10 годам заключения, который отбыл полностью и возвратился обратно в 1946 году.
И вот здесь я правильно понимаю, что еще одно белое пятно, потому что война как раз вот в этот период попадает в Великое Отечество. Он был в заключении, и тоже не совсем известно где, да? Да.
Но совершенно. Это дополнительные нужные исследования, потому что, вернувшись в 1946 году в село Великая Топаль...
Опять же, он вернулся на тот приход, да, он сумел, да, уговорить правящего архиерея, который, угу, кстати говоря, очень интересный архиерей был.
Да, все дело в том, что не он уговорил это архиепископа. Он написал заявление к нему, указав: «Убедительно прошу ваше высокопресвященство назначить меня в село Великая Топаль». Но дальше он указывает: «Я пробыл 10 лет в заключении. Все 10 лет топальцы меня не забывали, помогали мне посылками и деньгами, относятся ко мне с большим уважением, и это моя просьба и их оставить у меня у них. Кроме того, это село – родина моего отца. Здесь есть наши фамильные могилки, которые мне очень дороги. Прошу мне не отказать просьбе моей и прихожан села Великая Топаль, и прихода села Малая Топаль.
Интересно, что в тот
и
момент...
Романах, да. Вельмар.
Серафим Вельмар, он подписывается как Вельмар.
Да.
Но интересно, что главой епархии на тот момент был архиепископ Фотий Тапира, знаменитый советский, сначала обновленческий, а потом уже в Патриаршей Церкви архиепископ,
да,
Фотий.
Да.
Агент, там была такая архиерейская чехарда
агент
в этот период
НКВД,
как раз.
Которого перебрасывали с одного на другую важной епархии на тот момент для Москвы, и дни свои закончил он в 50-е годы во Львове.
Необходимо же еще напомнить, наверное, нашим слушателям, что эта территория, она находилась под оккупацией довольно долго. И кого, Лёш, Дмитрия Градусова, да, владыку Дмитрия Градусова?
Нет, это Ярославль.
Прислали
после... первое время, да, сразу после, некоторое время совсем недолго было.
После,
он, да.
После освобождения прислали выяснить ситуацию,
это
так сказать, церковную.
В 1944 да. году Дмитрий Градусов, он представлял Рязанскую епархию.
Он был временно управляющим.
Его подключили к Орловской, то время вновь создаваемой епархии.
То есть обстановка там была не самая простая.
Не
там
самая
много,
простая, да.
Много еще предстояло выяснить,
верно.
И устроить. Но мы видим, да, вот из этого письма, которое сейчас Анатолий Иванович процитировал, что прихожане любили отца Серафима, и они помнили о нем все 10 лет, а за эти 10 лет была война и оккупация, угу. Да, то есть это такие события, которые многое могли отодвинуть в памяти, но они помнили своего настоятеля, да, своего...
И писали письма в его
писали
поддержку.
Письма. Вот. И благодаря этому письму, как мы можем понять, благодаря вот заявлениям прихожан, там были многочисленные подписи, да, под этими письмами.
Да, безусловно.
Он смог вернуться в вот это село в 46-м году.
Просьба была удовлетворена.
Да. Вот он возвращается в 46-м году в Великую Топаль. Кстати, тоже интересно упомянуть о храме Преображенском в этом селе. Это храм, храм постройки конца XVIII века. Очень интересный памятник. Для Брянщины уникальный. К сожалению, мы не знаем в точности, кто его построил, но это такой потрясающий псевдоготический стиль. И, вот прихожане, кстати, в числе прочего, я читала статью Анатолия Ивановича, он там цитирует это письмо, они говорят о том, что при отце Серафиме храм содержался в идеальном порядке, что в нем было все чисто, опрятно, а нужно видеть хотя бы фотографии этого храма. Это огромный храм по деревенским меркам, и содержать его было очень непросто.
Да, это я еще чуть-чуть дополню немножко. Значит, это не просто храм, это собор, Спасо-Преображенский собор. Он находится на территории бывшего имения Голицыных. Голицына Мария Павловна, в частности, была супругой князя Николая Дмитриевича Долгорукова, родного дяди отца Серафима. И почему, собственно...
Вот, видимо, об этих могилках он и говорит.
Об этих могилках, и они сохранились до сих пор. Две могилы, надгробные плиты, получается, родителей Марии Павловны Голицыной. Ну, возможно, были еще какие-то захоронения, которые, к сожалению, мы уже не знаем, поскольку знаем об отношении представителей советской власти,
да,
в том числе к захоронениям,
да,
которые просто уничтожались, да, что называется.
Причем не только какие-то благородные,
не только
простые крестьянские точно так же.
Совершенно верно. Но слава богу, что вот две могилы, по крайней мере, сохранились. Единственное, что в настоящий момент собор, конечно, подвергается разрушению внешнему в первую очередь.
Нет денег на реставрацию.
Село, значит, прихожан очень мало,
ну, конечно,
в селе.
Ну, конечно, только силами прихожан это невозможно сделать.
Естественно. Но вот местные активисты предпринимают активные попытки о том, чтобы
собрать
обратить внимание
средства.
Властей, государственной власти и церкви.
Ну, такой красивый памятник, конечно.
Да, это уникальная архитектура.
Редкий, редчайший для Брянщины, где очень-очень многое разрушено.
Совершенно верно,
а вот
да.
Этот храм остался.
Ну вот Александр Петрович говорит, что сейчас там мало осталось прихожан, но надо иметь в виду, когда обращались с просьбой к архиепископу вернуть к ним отца Серафима, тогда это село и окружающие поселки составляли 2500 домов.
И можете себе представить, сколько подписей было поставлено?
И подписи были от 2500 домов.
А это, на секундочку, дорогие слушатели, это 30-е годы. Или нет, или уже 46-е?
Это
после оккупации, после оккупации.
Это 47-й
год. Представляете, 2500 подписей.
Да.
А мы прервемся на минуту, у нас небольшой перерыв. Я напомню, что говорим сегодня в рамках нашей программы совместной «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» про иеромонаха Серафима Долгорукова. Необычная весьма судьба у человека из княжеского рода, который большую часть своей жизни провел либо в лагерях, либо прослужил по сельским приходам Юга России. Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук, председатель церковного и историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии, Александр Дудников, сотрудник Генеральной прокуратуры, юрист, краевед, рассказывают нам про отца Серафима. Ксения Тлаконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди», я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».